Глава 8. Субэтносы. Структура этноса. Структура этноса всегда более или менее сложна, но именно сложность обеспечивает этносу устойчивость, благодаря чему он имеет возможность пережить века смятений, смут и мирного увядания. Принцип этнической структуры можно назвать иерархической соподчиненностью субэтнических групп, понимая под последними таксономические единицы, находящиеся внутри этноса как зримого целого и не нарушающие его единство. На первый взгляд, сформулированный тезис противоречит нашему положению о существовании этноса как элементарной целостности. Но вспомним, что даже молекула вещества состоит из атомов, а атом – из элементарных частиц, но не снимает утверждения о целостности на том или ином уровне, молекулярном или атомном, или даже субатомном. Все дело в характере структурных связей. Поясним это на примере. Карел из Тверской губернии в своей деревне называл себя Карелом, а приехав учиться в Москву русским, потому что в деревне противопоставление карелов русским имело значение, а в городе не имело, так как различия в быту и культуре столь ничтожны, что скрадываются. Но если это был не карел, а татарин, то он продолжал называть себя татарином, ибо религиозное различие усугубляло этнографическое несходство с русскими и было не столь мало, чтобы искренне объявить себя русским. Татарин, попавший в Западную Европу или в Китай, считался бы там русским и сам был бы с этим согласен, а в Новой Гвинее он воспринимался бы как европеец, только не из племени англичан или голландцев. Этот пример очень важен для этнической диагностики и тем самым для демографической статистики и этнографических карт. Ведь при составлении последних обязательно нужно условиться о порядке и степени приближения, иначе будет невозможно отличить субэтносы, существующие как элементы структуры этноса, от действующих этносов. Теперь остановимся на соподчиненности этносов. Например, французы, яркий пример монолитного этноса, включают в себя, как уже говорилось, бретонских кельтов, гасконцев баскского происхождения, лотарингцев, потомков алеманов и провансальцев, самостоятельный народ романской группы. В середине IX века, когда впервые было документально зафиксировано этническое название французы, все перечисленные народы, а также другие – бургундцы, норманны, аквитанцы, савояры – еще не составляли единого этноса, и только после тысячелетнего процесса этногенеза образовали этнос, который мы называем французами. Процесс слияния не вызывал, однако, нивелировки локальных обычаев, обрядов и тому подобное. Они сохранялись как местные провинциальные особенности, не нарушающие этнической целостности французов. Во Франции мы особенно отчетливо наблюдаем результаты этнической интеграции, ибо ход событий эпохи Реформации привел к тому, что французы-гугеноты вынуждены были в XVII веке покинуть родину. Спасая жизнь, они потеряли прежнюю этническую принадлежность и стали немецкими дворянами, голландскими бюргерами и в большом числе бурами, колонизовавшими Южную Африку. Французский этнос избавился от них как от лишнего элемента структуры и без того разнообразной. Однако как социально-политическая целостность Франция не ослабела, а наоборот усилилась. Покинутые ревностными гугенотами поля и сады перешли к индифферентным людям, восстановившим в XVIII веке хозяйство, более не страдавшее от внутренних войн. Возникшая этническая монолитность позволила Наполеону провести мобилизацию населения и создать самую многочисленную и послушную армию, после поражения которой Франция не распалась, несмотря на все пережитки провинциального сепаратизма. Саморегуляция этноса. Может показаться странным то, что мы приписываем этносу способность к саморегуляции, однако этнос в историческом развитии динамичен и, следовательно, как любой долго идущий процесс, реализуется с наименьшими затратами энергии, чтобы поддержать свое существование. Прочие отсекаются отбором и затухают. Все живые системы сопротивляются уничтожению, то есть они антиэнтропийны и приспосабливаются к внешним условиям, насколько это возможно. А коль скоро некоторая сложность структуры повышает сопротивляемость этноса внешним ударам, то неудивительно, что там, где этнос при рождении не был достаточно мозаичен, как, например, в Великороссии XIV-XV веков, он стал сам выделять субэтнические образования, иногда оформлявшиеся в виде сословий. Сноска. Говоря так про природный процесс, мы не допускаем антропоморфизма, а просто применяем привычный оборот по типу «ручей проложил себе русло и образовал излучину». Конец сноски. На южной окраине выделились казаки, на северной – поморы, впоследствии к ним прибавились землепроходцы – на первый взгляд, просто представители определенного рода занятий и следовавшие за ними крестьяне, которые перемешались с аборигенами Сибири и образовали субэтнос сибиряков или челдонов. Раскол церкви повлек за собой появление еще одной субэтнической группы – старообрядцев, этнографически отличавшихся от основной массы русских. В ходе истории эти субэтнические группы растворились в основной массе этноса, но в то же время выделились новые. Например, во второй половине XVIII века часть богатого дворянства начала нанимать гувернеров-французов для своих детей. После 1789 года приток французов в Россию увеличился, и вместе с языком, манерами, вкусами распространились французские воззрения, что создало новый стереотип поведения на субэтническом уровне. Эмигранты поддерживали русских во время войны с Наполеоном, а в дальнейшем создалась традиция обучения европейской культуре как инерция, ибо основная струя жизни, то есть этногенеза, вернулась в прежнее русло. Потомки европеизированных Онегиных кончили дни в чеховских вишневых садах, уступив место в жизни другим субэтносам. Различать субэтносы очень легко, так как этнография конца XIX века работала именно на этом уровне. Этнографы изучали бытовой обряд, то есть фиксированный стереотип поведения у тех групп населения, которые резко отличались от столичных, например, быт алонецких крестьян, но игнорировали жизнь профессоров Петербурга. А зря. Потому что для нашего времени такое описание было бы очень полезно и интересно, а теперь приходится читать Чехова, да еще брать поправки на его субъективизм. Короче говоря, субэтносы наблюдаемы непосредственно, ибо с одной стороны они находятся внутри этноса, а с другой носители субэтнических стереотипов поведения отличаются от всех прочих манерами, обхождением, способом выражать чувства и тому подобное. Возникают субэтносы вследствие разных исторических обстоятельств, иногда совпадают с сословиями, но никогда с классами, и сравнительно безболезненно рассасываются, заменяясь другими, внешне непохожими, но с теми же функциями и судьбами. Назначение этих субэтнических образований – поддерживать этническое единство путем внутреннего неантагонистического соперничества. Очевидно, эта сложность – органическая деталь механизма этнической системы и, как таковая, возникает в самом процессе этногенеза. При упрощении этнической системы число субэтносов сокращается до одного. Это знаменует персистентное, пережиточное состояние этноса. Но каков механизм возникновения субэтносов? Чтобы ответить, необходимо опуститься на порядок ниже, где находятся таксономические единицы, разделенные нами на два разряда – консорции и конвиксии. В эти разряды помещаются мелкие племена, кланы, уже упоминавшиеся корпорации, локальные группы и прочие объединения людей всех эпох. Консорции и конвиксии. Условимся о терминах. Консорциями мы называем группы людей, объединенных одной исторической судьбой. В этот разряд входят кружки, артели, секты, банды и тому подобные нестойкие объединения. Чаще всего они распадаются, но иногда сохраняются на срок в несколько поколений. Тогда они становятся конвиксиями, то есть группами людей с однохарактерным бытом и семейными связями. Конвиксии малорезистентны. Их разъедает экзогамия и перетасовывает сукцессия, то есть резкое изменение исторического окружения. Уцелевшие конвиксии вырастают в субэтносы, таковы упомянутые ранее землепроходцы, консорции отчаянных путешественников, породивших поколение стойких сибиряков и старообрядцы. Первые колонии в Америке создавали консорции англичан, превратившиеся в конвиксии. Новую Англию основали пуритане, Массачусетс – баптисты, Пенсильванию – квакеры, Мэриленд – католики, Виргинию – роялисты, Джорджию – сторонники Ганноверского дома. Из Англии уезжала консорция, не мирившаяся либо с Кромвелем, либо со Стюартами, а на новой почве, где былые споры были неактуальны, они стали конвиксиями, противопоставлявшими себя новым соседям, индейцам и французам. Землепроходцы и старообрядцы остались в составе своего этноса, но потомки испанских конкистадоров и английских пуритан образовали в Америке особые этносы, так что именно этот уровень можно считать лимитом этнической дивергенции. И следует отметить, что самые древние племена некогда, очевидно, образовались тем же способом. Первоначальная консорция энергичных людей в условиях изоляции превращается в этнос, который для ранних эпох мы именуем племя. На таксономическом уровне консорции заканчивается этнология, но принцип иерархической соподчиненности в случае нужды может действовать и дальше. На порядок ниже мы обнаружим одного человека, связанного с окружением. Это может быть полезно для биографии великих людей. Спустившись еще на порядок, мы встретимся не с полной биографией человека, а с одним эпизодом его жизни, например, с совершенным преступлением, которое должно быть раскрыто. А еще ниже – случайная эмоция, не влекущая за собой крупных последствий, но мы должны помнить, что это бесконечное дробление, лежащее в природе вещей, не снимает необходимости находить целостности на заданном уровне, существенном для решения поставленной задачи.